Александр X, контур обреченных. End LT, P-style, равно End GT, глава 1. Точка бифуркации. Код, написанный на старом бумажном листе. Дождь шел третью неделю. Не лил. Висел в воздухе мелкой водяной пылью. Просачивался сквозь старые рамы. Оседал на подоконниках. Пропитывал одежду, мысли, будущее. Новосибирский академгородок в такую погоду напоминал декорацию к непоставленному фильму о конце света. Негромкому, без спецэффектов, просто бесконечно мокрому. Сосны вдоль проспекта строителей стояли черные от влаги, асфальт блестел, фонари горели даже днем. В съемной квартире на третьем этаже кирпичной пятиэтажки горела лампа без абажура, свисавшая с потолка на скрученном проводе. И четверо сидели вокруг кухонного стола, заставленного кружками с остывшим чаем, распечатками статей, ноутбуком и тарелкой с позавчерашним печеньем. Это была квартира Матвея. Точнее, не его, съемная, на последние аспирантские деньги, с обоями, помнившими эпоху развитого социализма, и холодильником, который гудел с утра до ночи, как старый трансформатор. Но именно здесь, на кухне площадью 6 квадратных метров, помещалось все: идея, четверо ее носителей и будущее, которое пока не имело физического воплощения, но уже требовало места. Матвей Северцев рисовал на листе бумаги, вырванном из старого лабораторного журнала. Это была не метафора, не риторическая фигура. Он действительно рисовал на пожелтевшем листе бумаги, на котором он делал пометки еще со времен первой аспирантуры. Потому что нормальная бумага закончилась еще вчера, а рабочий блокнот был исписан с обеих сторон формулами, которые он называл подходом, а Илья – математической схоластикой. Листок был один, потом второй, еще более затертый и ветхий. Он аккуратно совместил их края и склеил малярным скотчем, который Илья молча выложил на стол из кармана разгрузочного жилета. Привычка, оставшаяся с Росатома. Скотч, изолента, мультитул всегда при себе. Схема не помещалась на один листок, не влезла и на два, и было видно, что скоро понадобится третий. «Ты понимаешь», — говорил Матвей, не поднимая головы, — «что мы сейчас делаем? Мы отказываемся от главной парадигмы последних 10 лет. Не улучшаем трансформер. Не добавляем внимания к вниманию. Не громоздим слои. Мы говорим, архитектура принципиально неверна». Он провел линию через оба склеенных листа из лабораторного журнала. Вот здесь. И здесь. Илья Смирнов смотрел на листы из лабораторного журнала с тем особым выражением лица, которое появлялось у него всегда, когда Матвей начинает говорить о принципиальной неверности. Это было лицо человека, который уже все решил, но еще не сказал вслух, из вежливости или из привычки давать мысли дозреть. Ему было 31 год, он был старше всех здесь, и его руки помнили вес настоящего оборудования, не ноутбуков, остальных узлов, криогенных камер, вакуумных насосов. В Росатоме он отвечал за системы охлаждения исследовательского реактора, и когда ему говорили это принципиально неверно, он обычно отвечал «покажи расчет». Но сейчас он молчал, потому что расчета пока не было, было только направление мысли, и это направление ему нравилось. Лиза Карпова считала в уме. Она всегда считала в уме, когда нервничала. 26-летняя девушка, математик и специалист по топологии данных. Она могла удержать в голове семимерный тензор и повернуть его на 45 градусов, не в переносном смысле, а буквально, как другие поворачивают в воображении кубик Рубика. Сейчас она просчитывала количество параметров, которые потребуются для архитектуры, набросанной на бумажном листе. Получалось много. Немного, как много денег на кластер. Много, как может не хватить разрядности существующих процессоров. Но это она скажет позже. Ася Волкова, младшая, 25 лет, бывшая аспирантка ВШЭ, отчисленная за избыточный критицизм, формулировка из приказа, записывала вопросы в блокнот. Блокнот был формата А5, в клетку, общая тетрадь на 48 листов. Первая страница была датирована сегодняшним числом, июль, дождь не прекращается. Матвей рисует схему. Вопрос, почему мы уверены, что трансформер – это потолок, а не просто неудачная реализация правильной идеи? На второй странице, вопрос, что будет с системой, если она начнет искать не минимум ошибки, а минимум удивления? Не окажется ли, что самый маленький минимум удивления – это солипсизм? Третий вопрос она еще не дописала, потому что Матвей наконец поднял голову.